Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с участниками ансамбля «Лето Господне» Натальей и Сергеем Кученковыми.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «И в Израиле я не нашел такой веры», — говорит сам Христос о вере римского сотника, подошедшего ко Христу с просьбой исцелить своего болящего слугу. В чем же глубина и своего рода совершенство веры этого римского офицера, по происхождению язычника, превосшедшего при этом тех, кому было дано единобожие, закон Моисеев, пророки и единственный на тот момент в мире храм, где приносились жертвы истинному Богу. Определенное совершенство веры этого язычника проявляется в том, что в своем обращении ко Христу, своими словами и действиями, он исповедует во Христе истинного во плоти Бога, а не просто учителя, пророка или чудотворца. «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но рци только слово, и исцелится слуга мой». То есть этот сотник, этот вообще по виду язычник, подразумевает, что всемогущему Богу совсем не обязательно куда-либо идти или совершать какие-либо действия. Истинный Бог вовсе не связан, не детерминирован необходимостью внешних видимых действий. Достаточно одного только Слова Божьего, чтобы исцелился больной или даже воскрес усопший, подобно тому, как четверодневный мертвец Лазарь восстает из гроба по слову Христа «Лазарь, гряди вон». Условием для совершения подобных чудес является воля Божия и вера тех, кто в осуществлении этой благой воли нуждается. И здесь мы видим, что римский сотник все это прекрасно понимает. То есть ему дано видение, очевидность того, как устроен духовный мир, каково в этом мире есть место Бога, а каково человека. Ни магия, ни оккультизм, ни современное этому сотнику идолопоклонство руководит этим римлянином, но вера истинная, которую он обрел неведомыми для нас путями. Вполне вероятно, что одним из средств обретения такой веры послужило сотнику его искренняя любовь к другому человеку. То, что он этой любовью обладает, свидетельствует его отношение к собственному больному слуге. Далеко не всякое начальствующее лицо, что тогда, 2000 лет назад, что теперь, будет проявлять такую заботу о своем подчиненном, слуге. Далеко не всякий сам пойдет к бродячему проповеднику просить для своего раба милости и исцеления. Тем более, далеко не всякий, имеющий власть, скажет: «Я недостоин, Господи, чтобы ты вошел под кров мой». Из этого евангельского эпизода видно, что сотник обладает этой любовью, растворенной смирением, что, конечно же, для римского воина редкость, но что оказывается редкостью и для Израиля, обладающего законом Моисеевым. Но именно эта смиренная любовь и привлекает к этому сотнику благодать Божию и совершенную веру. Мы не знаем его дальнейшей судьбы. Евангелие об этом умалчивает. Но редко бывает так, чтобы обретший достаточно глубокую веру человек потом ее вдруг легко утратил. Важно другое. То, что порой для обретения веры человеку совсем не обязательно иметь, как это говорится, все внешние условия. К примеру, в наше время расхожей стала фраза «Нас этому, то есть вере, мол, не учили, так что с нас и взятки гладки. Будем оставаться суеверными язычниками, стихийными безбожниками, раз с детства нам условий быть христианами не предоставили». И таких оправданий собственному неверию или маловерию современный человек может найти множество. В то же время пример евангельского сотника говорит о том, что Бог открывается человеку независимо от внешних обстоятельств, независимо от исторических и временных условий, тогда, когда человек этого хочет, когда этого ищет, и когда сердце человека смягчается любовью к другим людям, а собственную гордыню человек оказывается в силах смирить пред Богом. Наше время есть время отступления мира в неоязычество, когда, с одной стороны, в части новый золотой телец, то есть культ денег, материальных ценностей, серебролюбие, а с другой стороны получают широкое распространение различные секты, магия и оккультизм, которые вроде бы предлагают человеку решение его земных проблем с помощью сил потусторонних, но на самом деле стремятся подчинить человека рабству еще худшему, принудить к поклонению князю бесовскому. «Только поклонись мне, — говорит дьявол самому Господу, искушая его после 40-дневного поста в пустыне, и всю славу земных царств дам тебе. Но Господь, даруя нам пример, отвергает это искушение простыми словами Священного же Писания. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И это очень важно для всех времен. Это так важно и для нашего времени. Это, казалось бы, так просто. Веруй одному Господу, и Ему служи. И в этом залог твоего спасения и совершенной веры. Да, мы можем сказать, что, к сожалению, наша вера чаще всего несовершенна. Она не может сравниться с верой святых отцов, которые совершили великие чудеса и великие подвиги, но, как правило, от нас этого и не требуется. И все-таки при этом, при всех наших немощах, в нашей власти не отрекаться от веры во Христа воскресшего, не забывать о том, кому мы причастны за божественной литургией, не бояться быть христианами, не бояться всякой ерунды, как то порча или сглаз, что, к сожалению, порой свойственно и современным христианам. Вообще помнить о том, что мы имеем дело не с каким-то хитрым языческим идолом и не с хитросплетениями каббалической магии, но с живым Богом, самим Христом, который ждет от нас ответного милосердия и смиренной любви, в том числе и к другим людям, и которому мы можем всегда, подобно евангельскому сотнику, сказать: «Господи, мы недостойны, чтоб Ты вошел под кров наш, но только рцы слова, и исцелятся души наши».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Кто-то далее на сторону. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья и Сергей Кученковы, участники этнографического ансамбля «Лето Господне». Наталья является художественным руководителем. Сергей – супруг Натальи, также поет в составе этого замечательного коллектива. Прозвучала песня «На родимой на сторонушке», женская лирическая песня, и привезена она из Архангельской области. Наталья, скажите, как возник ваш коллектив, откуда интерес к русской этнике, давно ли вы этим занимаетесь, и где вы все, ну, у вас 5 человек в вашей группе, научились так замечательно петь? Ведь не все, по-моему, у вас даже профессиональные вокалисты.
Здравствуйте. Наш ансамбль «Лето Господне» существует 1 год. Это совсем небольшой срок для ансамбля, но дело в том, что мы основаны на базе этнографического клуба «Территория.ру», который уже несколько лет занимается изучением русской традиции. Все участники ансамбля занимаются изучением фольклора 10 лет, 5 лет, достаточно давно. И все пришли в наш клуб по разным интересам. То есть кто-то участвовал в фестивале фольклорном, кто-то просто случайно пришел на концерт этнографического другого ансамбля аутентичного. Лично я давным-давно как-то меня пригласили на концерт казачьего ансамбля «Казачий круг». И вот с тех пор меня заинтересовала именно русская традиция. Меня прежде всего привлекло необычное звучание, звук, звукоизвлечение. Это открытая манера, непривычная. Дело в том, что классическое и эстрадное исполнение, они отличаются. То есть там люди специально обучаются этому пению.
А вот открытая манера звукоизвлечения, в чем принципиальное отличие вот с эстрадной манерой?
Ну вот вы послушайте, да, вот как мы поем, или как поют, например, аутентичные ансамбли. Это открытый звук. Вот послушайте классическое исполнение, да, вот оперное исполнение, или любого эстрадного певца. Вы просто услышите, это на слух воспринимается. И открытое исполнение, то есть когда звук идет как бы беспрепятственно, он идет откуда-то изнутри, из тебя, не горлом он формируется, звук, а идет именно как будто из живота. То есть у нас так прям говорят, что вот петь не горлом, а животом, так среди профессионалов, те, кто занимается фольклором, изучением, так говорят. Это, конечно, не совсем так, поется не животом, но звукоизвлечение именно образуется, звук, когда образуется именно нижней частью легких, скажем так, диафрагмы. То есть, когда работает именно
эта часть. А вот тувинское, я его перебью, а тувинское горловое пение, то, что
нет,
вот в Грузии делается, там другое,
тувинское,
да?
Тувинское – это совершенно другое, да. Там именно работа, я не специалист, но это горловое именно пение горлом. А открытое песнопение, то есть когда работает не верхняя часть легких, вот обычно люди сейчас, современные люди, мы вообще сейчас по-другому дышим, современные люди, они привыкли дышать именно верхней части легких. А раньше в деревнях, в станицах, в селах простые люди, этому способствовал физический труд, именно физический труд. Они дышали, скажем так, правильно, то есть звук выходил именно из нижней части легких. То есть основная работа приходилась на диафрагму, диафрагма, которая расширяет легкие. И благодаря этому идет открытый звук. Вот это очень яркое отличие именно фольклорного, народного, скажем так, не народного, а традиционного исполнения. И, конечно же, там еще очень много интересных деталей, которые отличают от эстрадного, от классического исполнения. То есть это интересный ритм. То есть никогда вот четко, например, вы сейчас слушаете какое-то эстрадное исполнение, там всегда есть четкий ритм.
И все куплеты
метроном.
Одинаково фактически.
Да, все. Это четко. Этому учат, этому обучают. А деревенское исполнение, традиционное, оно как раз отличается тем, что нет этой четкой ритмики. И это интересно, потому что возникает в одной песне, возникает интересный рисунок ритмический. Он иногда такой, иногда такой. Хотя общая ритмика тоже сохраняется. В этом сложность.
Какую следующую песню мы послушаем?
Давайте послушаем историческую песню «Уж вы горы мои». Это песня старообрядцев, переселенцев из Грузии. То есть у них очень сложная история. Это песня духоборов, так называемых, именно распев. Хотя «Уж вы горы мои» — это песня, которая была распространена по всей Российской империи. То есть она переходила из деревни в деревню, из губернию в другую губернию. Но вот именно вот этот мотив нам очень понравился, эта мелодия. Давайте послушаем ее.
Хорошо. Итак, песня «Уж вы горы мои» в исполнении этнографического ансамбля «Лето Господне».
Уж вы горы мои, да, горы закатные.
Полетывал, да.
вопрос к Сергею Кученкову. Сергей, а что или кто вас привел вот к этому жанру, которым вы занимаетесь уже, и легко ли петь вот эти песни? Ведь нужно же как-то сонастроиться не только вокально, но еще должна быть какая-то душевная сонастроенность, не правда ли? Вот чтобы войти в образ вот древнего русского человека, крестьянина, который после тяжелой работы, приходя домой, может быть, люди пели, собирались, общались друг с другом, телевизора и интернета тогда не было, и мы как-то больше внимания друг другу уделяли.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я довольно давно уже занимаюсь фольклором. Я когда-то пел в казачьем круге, вот, потом, в общем, был перерыв определенный. Но, в общем, это уже все длится довольно давно, лет 10, наверное, не совру.
Но петь-то учились профессионально, да?
Вокал? Нет, я не профессионал. Нет, я не профессионал, более того, у меня даже музыкального образования нет никакого совершенно.
Хотя вот по вашим записям и не скажешь, что поют люди, скажем так, любители.
Ну, в принципе, скажем так, раньше-то, если уж...
Практика – великий учитель, да?
Да, раньше вообще не было ни у кого музыкального образования, тем не менее люди пели. Ну, по поводу того, легко или сложно, вот просто вы заговорили о том, что необходимо там входить в образ. Вы знаете, ну, честно вам скажу, у нас такого нет. По крайней мере... так, чтобы вот представлять себя там крестьянином или еще что-то в этом духе, все-таки это, наверное, будет уже такое театральное искусство. Мы все-таки не актеры. То есть мы поем от себя. Вот я пою так, как я это пою, да. Я стараюсь петь, естественно, в традиции. Я стараюсь воспроизвести ту традицию, которую вот я слышу на записях, так, как раньше это пели. Ну, как сейчас, на самом деле, поют многие люди, только их никто не слышит. То есть и в деревнях, и в городах поют. Есть аутентичные исполнители, они есть и сейчас, но, как говорится, широким слоям населения, используя такой штамп, они неизвестны, к сожалению.
Ну, фестивали бывают, вы как-то общаетесь, Сергей Старостин, вот, достаточно известный, даже на Западе известное его творчество, есть другие коллективы, ну, есть, безусловно, Назаров, по-моему, в фестивале.
Да, главное. Конечно, мы общаемся с разными исполнителями, с казачьим кругом, поддерживаем связь, поддерживаем хорошие отношения, ну, я лично. И с другими коллективами мы, в общем-то, естественно, пересекаемся, общаемся, то есть, ну, в этом смысле, конечно, изоляции такой нет. Просто, к сожалению, ситуация сейчас такая, что о традиционных исполнителях, о традиционных коллективах, об этнографических коллективах информации практически нет. Так вот, выйди на улицу, спроси человека, а знаете ли вы, что такое казачий круг? Знаете ли вы того же Старостина, Щербакова, народный праздник? Я уверен, что там 98-99% ответов будет нет.
Ну, кислород перекрыт всем, собственно говоря, информационная блокада, но радио Благовещение в меру слабых сил пытается как-то переломить ситуацию.
Слава Богу.
И уже довольно давно к нам приходят замечательные исполнители. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас художественный руководитель этнографического ансамбля «Лето Господне» Наталья Кученкова и участник ансамбля Сергей Кученков. Наталья, какая следующая будет песня? Вот я знаю, что у вас есть в репертуаре и духовные, русские духовные стихи. Что мы сейчас поставим?
Давайте послушаем сейчас духовный стих «Наши руки грабли», который был записан в Тверской области. Хотя раньше, когда этот духовный стих был создан русским народом, это была Смоленская губерния. Его отличает более западная традиция. То есть русская традиция, она, конечно, это более такое общее название. Конечно же, есть регионы, да, есть русский север, традиция русского севера, которая тоже очень внутри различается, есть запад, есть центральные регионы, есть южные регионы, казачья традиция. Вот это духовный стих ближе к Смоленской губернии, к западу, скажем так. То есть это отличает диалект, особая манера. А вообще духовные стихи, хотелось бы отдельно сказать.
Давайте мы про них поговорим позже, после того, как послушаем это произведение. Итак, «Наши руки грабли» в исполнении этнографического ансамбля «Лето Господне».
Наши руки грабли, наши руки грабли, наши глаза ямы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, что глаза завидят, что глаза завидят, то руки заграбят.
Ой, да на свете ничего к нам не надо.
Наталья, ну вот духовные стихи сейчас многие пытаются воссоздавать. Ну, начинали Лена Александровна Михайлова когда-то. Сейчас появились замечательные тоже, по сути, этнографические коллективы, занимающиеся русской этникой и русской духовной песней. Ну, Сирин, конечно, всем памятен. Ну, и много уже, наверное, несколько десятков. Легко ли вам все-таки передавать вот эту интонацию? Вы упомянули перед тем, как мы поставили этот духовный стих, что есть разные варианты, разные диалекты, естественно. Сейчас это все стирается, нивелируется, к сожалению. Но, тем не менее, все-таки легко ли воссоздать, сделать аутентичный вариант?
Конечно, нелегко. И тому есть ряд причин. Во-первых, это особый жанр. Духовные стихи, или, как раньше называли, божественные песни. И более того, этот жанр был наиболее распространен на Руси. Это в XIX веке только появились такие песни, как романсы, или даже лирические песни некоторые. А вот жанр духовных стихов, он появился очень давно. И связан был, конечно, с христианством, с православием и с поездками, с паломниками в Иерусалим. И более того, еще это усложняется тем, этот жанр, то, что в разных регионах поется по-разному. Есть регионы, где духовные стихи распеваются как обрядовые, то есть таким очень высоким, звонким голосом. А есть, где духовные стихи исполняются достаточно тихо, распевно. Все это сложно, конечно, соблюдать, но мы стараемся больше, знаете, не то чтобы прям точно передать диалект, потому что это невозможно. Это просто невозможно, потому что мы живем в современном веке, и это очень сложно воссоздать. А мы стараемся передать какое-то духовное состояние. Как вот именно простой человек, христианин, мог в спокойной манере, в своей традиционной манере крестьянской распевать такие вот песни, когда нужно было задуматься о душе, о состоянии. И надо сказать, что раньше люди, конечно, гораздо больше пели, и в том числе именно такие вот божественные стихи.
Да, но сейчас их тоже поют, и иногда стараются современнить. Ну, вот тоже Бичевская Жанна исполняет духовные стихи, и видишь, что здесь такой эстрадный, получается, вариант.
Да, эстрадный вариант, но мы вот стараемся, так как мы этнографический ансамбль, мы называемся этнографически, потому что мы занимаемся этнографией, то есть потому что мы изучаем этнос, можно так сказать. То есть у нас в России принято называть эту науку этнографией или этнологией. И изучая вот русский этнос, в том числе песенную культуру, как раз хотели передать именно не эстрадное, не сценическое исполнение, не авторское, а именно то, как мы услышали. Да, то есть вот мы услышали эту запись, вот, и мы постарались ее передать без своего какого-то влияния. Ну, конечно, влияние наше есть, потому что все равно, то есть мы живые люди, то есть у нас свой характер, это, конечно, накладывается, но тем не менее вот постарались, насколько это возможно, исполнить именно душевное состояние, эмоциональное, как мы услышали, как крестьяне этого села, где было записано, пели этот духовный стих.
Тем более крестьяне, христиане, этимология этих слов родственная.
Да, конечно.
Есть даже исследования на эту тему. И все-таки русский человек в старину, он был верующим, ходил в храм, он иногда фантазировал. Вообще 95% этих духовных стихов, они отнюдь не канонические. То, что поют сегодня наши исполнители, они стараются отбирать канонические варианты. На самом деле, львиная их доля – это совершеннейшая фантастика, фантазия, но иногда очень красивые, но, конечно, каноном там,
да,
не пахнет.
Да, ну, так воспринимал вот русский
взгляд
человек,
на мир,
да, он
на,
так воспринимал
на
это,
на веру,
да,
на Иисуса Христа, на Богородицу иногда.
Это определенная народная поэзия. Извините, что перебиваю, определенная просто народная поэзия.
Да, это поэзия.
Я думаю,
да,
что
вот как они воспринимали,
в этом ничего страшного нет.
Да.
Это нормально абсолютно.
Сергей, такой вопрос. Как сформировался ваш коллектив, и кто, кроме вот вас, является также постоянным участником? Что это за люди, и как они пришли в русскую этнику?
Ну, вы знаете, у нас коллектив создался по инициативе вот моей жены Натальи. Она была...
Мотором всего.
Да, мотором, да? Действительно. Так постепенно люди подбираются. Я думаю, что, естественно, что коллектив создается, ну, из каких-то близких людей, знакомых. То есть сейчас у нас в коллективе 5 человек. Это все свои, что называется, люди.
Просто мы давно общаемся, да. И постепенно вот те, кто люди, кто пожелал петь вместе с нами, то есть они пришли, они остались, и вот мы вот уже сейчас вот у нас год юбилей, скажем так. А вообще люди у нас разные.
То есть меняется, есть... да, состав, или все-таки уже
нет, состав костяк? Не меняется, сейчас у нас костяк, да, образовался, но сами люди по себе разные. У нас есть переводчик, у нас есть медик, у нас есть музейные работники, у нас есть и студенты, Институт культуры московский.
Ну, профессиональный музыкант это есть или люди
есть,
с музыкальным образованием?
Есть, да? Есть и с музыкальным образованием, есть и профессионалы, есть и непрофессионалы, то есть народ достаточно в этом смысле разношерстный. Но нас объединяет то, что мы занимаемся именно этнографией, изучением русского этноса. Мы изучаем не только песни, мы изучаем костюм, реконструируем костюм, мы изучаем быт русского человека. То есть, когда мы ездим в экспедиции, нас интересует буквально все, чем жил русский человек.
Какая следующая будет у нас песня?
Давайте послушаем «Масленицу». Это песня из Псковской области, известной традиционной певицы из деревни Перелазы Ольги Сергеевой. «Масленица Гуленица».
Хорошо, песня «Масленица Гуленица» в исполнении этнографического ансамбля «Лето Господне».
А у нас масленица гуляница, гуляница, люли гуляница. Весело масленицу мы гуляем, алёле, мы гуляем. Думали, масленица, семеня де. Лек семеняде, лек лёле семеняде, лек. А в нас масленица семеденёчкова, семеденёчкова, лёле семеденёчка. А у нас масленица сподеманила, сподеманила, лёле сподеманила. На больший пост посадила, посадила. Ла-лёле посадила. На хрён, на редьку, и на капусту, и на капусту, лёле на капусту. масленица гуляни, ца гуляни, ца люли гуляни.
Наталья, такой вопрос к вам. Вот когда вы одеваетесь в русские национальные костюмы, вот эти этнографические, которые, наверное, и самим шить приходится или где-то заказывать. Происходит процесс вот перевоплощения, ведь за этими песнями иногда многовековая история, судьбы людские. Это, ну, народ творил, но народ народом, но есть конкретные люди, поэты, композиторы, и такие древние барды, древние авторы, которые нам уже неизвестны, их фамилии никто не вспомнит, они остались в своих произведениях. Вот есть какой-то трепет внутренний, и вот все-таки перевоплощение в некий образ вот этой вот древней русской певицы, если говорить непосредственно о вас.
Ну, сложно сказать. Вы знаете, по-разному. Смотря какой костюм, наверное. Есть, например, у нас костюм, который мы сами реконструировали. Это костюм однодворческий. Однодворцы – это такой слой русского общества. Когда-то, когда была создана, скажем так, Белгородская засечная черта, то из московского региона на юг стали переселяться люди, которые потом стали называться однодворцами. Это особый слой такой интересный, забытый тоже в нашей истории. Вот у них был интересный костюм. Тоже он отличался по регионам, очень сильно отличался. Вот это какой-то более древний костюм, и когда действительно мы его одели, когда мы его вшили и на себя примерили, то, конечно, что-то вот есть,
что-то
просыпается,
да,
да, что-то просыпается, что вот я одеваю кокошник настоящий, то, конечно, да, я себя как-то чувствую, что-то во мне просыпается. Мне сложно сказать, что именно, ну, какие-то, да, вот древние, может, корни. А когда, например, я одеваю более поздний костюм, ну, например, парочка известная, которую сейчас называют казачья парочка, хотя, конечно, это не только казачки носили, но и повсеместно, и на русском севере носили, и во всех остальных регионах. Это, конечно, уже поздняк так называемый, это конец XIX века, начало XX века. То есть это упрощение костюма, собственно говоря, это было подражание городскому костюму, когда простые люди, крестьяне, и не только крестьяне, казаки тоже, просто они переоделись вот в этот более простой костюм. Я одеваю эту парочку и, собственно говоря, ощущаю себя вполне современным человеком. Я, бывает, ее ношу просто так, или на какие-то праздники, и в храм я хожу в этом костюме, и ничего такого вот особенного трепета я не ощущаю. То есть, видимо, конечно, все зависит от того, что именно ты реконструируешь, да, то есть если это костюм более древний, да, то есть если, например, 16 века, ну, конечно, то есть если вы занимаетесь 16-17 веком, конечно, уже и трепет, и какие-то эмоции такие более, которые тебя захватывают.
Давайте мы поставим еще одну песню. К сожалению, эфирное время наше не беспредельно. Песня под названием «Ой, улица широкая», привезена она из Калужской области. Карагодная песня.
Ой, улица, ой, улица, улица широкая. Ой, Лёшеньки, Лёле, улица широкая, как по этой улице гуляла детенушка. Ой, Лёшеньки, Лёле, гуляла детенушка. Гуляла детенушка, горько сиротенушка. Ой, Лёшеньки, Лёле, Волюшеньки, люболели, чего веселиться мне. Все мои товарищи ходят пожинатые. Волюшеньки, люболели, ходят пожинатые.
Наталья, мой вопрос к вам. А что такое карагодное? Не все наши радиослушатели просто знают.
Карагодное – это то же самое, что хороводное. Просто карагодное – это раньше так называли в некоторых регионах России. Это когда на улице, на праздник молодежь брали друг за друга, шли с песней вдоль улицы. Вот это и было карагодное. Пели вот такую песню «Ой, улица, улица» Калужской губернии.
Сергей, проблема репертуара остро у вас стоит. И кто вам эти песни привозит? Ездили сами, может быть, в этнографические экспедиции? Или такого никогда не было?
Нет, мы, конечно, ездим в экспедиции. Вообще, по репертуару проблем, по большому счету, нет, потому что сейчас есть много песен в свободном доступе, это записи, которые хранятся в архивах. То есть, в принципе, сейчас можно много песен достать. Ну и в экспедициях, в принципе, сейчас пишутся песни, до сих пор еще пишутся. Где-то в отдельных регионах, конечно, уже фактически ничего не осталось, где-то что-то есть еще.
Но вы стараетесь отходить от исполнения широко известных песен, которые кто-то поет, чтобы было какое-то свое лицо, да? Есть такой подход?
Ну, в принципе, есть, да.
Хорошо, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Но песня уже, можно сказать, авторская, написана нашими сегодняшними гостями Сергеем и Натальей Кученковыми. Песня на стихи замечательной русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Вот опять окно.
Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме друг есть окно такое. Не отсвечат ламп, темнота зажглась. Не отсвечат ламп, темнота зажглась. От бессонных глаз, от бессонных глаз, от бессонных глаз, от бессонных глаз. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом. Помолись, дружок, за бессонный дом. За окно с огнем, за окно с огнем. За окно с огнем, за окно с огнем.
Наталья, а что вызвало интерес к Цветаевой? Творчество Цветаевой, особенно ранней Цветаевой, во многом базируется на традиции русской поэзии, и она интересовалась и духовными стихами, и интересовалась этносом, и это вот чувствуется во многих ее произведениях из ранних, особенно сборников, там до 20-го года выпущенных. Но вы любите Цветаеву или просто вот как-то легло на сердце это именно?
Да, действительно, мне просто очень понравилось это стихотворение. оно как-то было близко в какой-то момент, оказалось. Но я хотела бы сказать вот о чем. Дело в том, что в русской традиции, песенной традиции, был интересный такой момент. В начале, в первой половине XIX века простым народом, крестьянами, распевались стихи известных поэтов Пушкина, Лермонтова и других. И потом эти песни стали действительно всенародными, можно так сказать. То есть они распространились.
Гитара распространилась, и многие романсы, они...
Нет, вот до гитары, это первая половина XIX века, когда появились эти песни, перепевались еще именно в первой половине XIX века, распространились. Гитара, это уже немножко попозже стала именно в народ входить с романсом. А я говорю именно еще более раннем времени. И вот тогда перепевались очень многие стихи, если так можно сказать. То есть народ перекладывал на свою музыку, стихи известных поэтов. И мы хотели бы тоже, нас очень заинтересовал этот момент, то, что не просто вот, допустим, какой-то крестьянин сочинил какую-то песню, а он взял стихи известного поэта, его настолько это затронуло, и он это перепел, положил на свою мелодию простую. И вот мы решили тоже сделать такую песню, тоже решили переложить.
В стилистике XIX века как бы.
Ну, не совсем в стилистике, конечно, это далеко не та стилистика, это современная мелодия. Имеется в виду, что мы хотели именно возродить, может быть, этот жанр. То есть перепевать, петь, сочинять мелодии на стихи известных поэтов, как это и было в первой половине XIX века среди простого русского народа.
Ну, замечательно, замечательно, что существует такой коллектив, как «Лето Господне», что сохраняется русский национальный дух, который живет в русской песне, что возрождаются эти песни, потому что, ну, бабушки эти уходят из жизни, живущие где-то в каких-то деревнях, обезлюдевших во многих местах, и с их уходом и песни эти уходят. Скажите, что вы планируете в плане записи, где вас можно послушать, есть ли сайт, посвященный вашему творчеству, и вот диск, который вы делаете, как он будет называться, и какие еще есть творческие планы? Вы видите, сразу много вопросов. Ну, просьба коротко ответить, потому что у нас уже...
У нас есть свой сайт, мы недавно его создали, называется он territoria.ru.rf, пишется кириллицей. Это сайт нашего этнографического клуба, и, в принципе, к нам может прийти любой человек, которого интересует именно русская традиционная песня, песни 16, 17, 18, 19 веков. И мы, конечно, хотим записать диск, мы пока еще не знаем, как назовем его, но это в любом случае будет в основном именно вот эти перепетые старые традиционные русские песни. Конечно, мы выступаем и на фестивалях, и концерты даем. И еще я хотела сказать немного о названии нашего ансамбля, почему мы называемся «Лето Господне». Мы долго думали, как нам назваться. Не очень долго. Один день мы все сидели, решали, думали, у нас был мозговой штурм. И в какой-то момент родилось «Лето Господне», потому что это год с Господом. Этим мы хотели подчеркнуть, что мы христиане, во-первых. И, во-вторых, что наш репертуар, он связан и с церковным, и бытовым календарем. Это значит, что в течение всего года мы даем и концерты, и выступаем, связанные тематически с православным праздником, либо с какими-то событиями, знаменателями в жизни простого человека. То есть, например, там свадьбы, когда свадьбы раньше праздновали, или, например, с каким-то, например, сбор урожая, когда яблоки собирали. Тоже это особые такие даты русского крестьянина. И вот в течение года мы проходим такой цикл. Но он у нас всегда завязан с Господом. То есть лето с Господом. Вот такое значение.
Ну, хорошо. Мне хочется пожелать творческих успехов нашим сегодняшним гостям, замечательному этому коллективу. И в завершении разговора вопрос к Сергею. Сергей, отношение публики, отношение людей. Мы отлучены. Сегодняшняя ситуация такая. Идет борьба. Борьба идеологии в России. Мы... очевидцы и участники этой борьбы. Как относятся люди, для которых, для многих, я думаю, для большинства из них, то, что вы делаете, это какое-то откровение, это путь в неизведанное, в то, о чем они ничего не знают. Сталкиваетесь ли вы с какой-то необычной иногда реакцией на ваше творчество, на эти песни?
Ну, с необычной, пожалуй, нет, слава богу. То есть реакция, в общем, всегда достаточно предсказуемая, чаще доброжелательная, ну, бывает нейтральная. То есть негативной реакции, слава богу, такого не было, мы не встречали. Ну, в принципе, люди, даже когда вот мы, допустим, на улице поем, или, ну, где-то вот так соберемся, неожиданно, бывает где-то в кафе даже, люди подходят, благодарят, говорят, что нам очень понравилось, спасибо. То есть, в принципе, конечно, для людей, ну, человек чувствует, что это что-то такое все-таки свое, родное и неподдельное. Хотелось бы нам верить, что это неподдельное. Что...
Просто все уже устали от современной музыки, мне кажется. И, конечно, когда они слушают какую-то живую музыку и что-то такое настоящее, подлинное, то, конечно, это трогает сердца. То есть это не просто там современный какой-то бессмысленный набор слов или просто какой-то ритм под вроде как музыку. Очень часто люди как бы поворачиваются к нам своим сердцем.
Ну что ж, в завершении разговора мне бы хотелось, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении этнографического ансамбля «Лето Господне». «Взвеселитесь, милые подружки». Привезена она из Архангельской области. Хочется пожелать успехов, и чтобы все это жило, чтобы русская песня не умерла, и Россия тоже не стала местом на карте и не ушла в исторические исследования, а жила, развивалась и возрождалась. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Ох, взвеселитесь, милые подружки, эвой к нам весна, то весна скоро придет. Ох, весна придет, солнышко то взойдет, эвой приударит, то часто мелкой дождь. Ох, приударит, часто мелкой дождик, звонит снежки, то звонит весь мороз. Ох, расцветут в опулюшке цветочки, эвой все ракитовы в ополе кусты. Ох, между вы теме в поле кустами, ой, речка быстрая, быстро протекла. Ох, речка быстрая, воды течиста, ой, бережка, не то речка крутая. Ох, бережками реченька крутенька, ой, камешками, то речка серая. Ох, камешками реченька серенька, ой, и песками, то речка желтая. Ой, как на эту быстру на рече, дружком выхожу. О, гулять с милым дружком выхожу я, ой, печаль горюшку речке придаю. Ой, что нигде мое горе не тонет, ой, и водица то горя не несет. Ой,
мой только бьет, да горе прибивает. И ой, по крутому, то краю бережка. Ой, по крутому краю бережочку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.